Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему умерла дочь тувинского журналиста Альберта Алдын Уола? Закончится ли когда-нибудь битва за подмосковную землю? Почему для того, чтобы получить зарплату, ессентукским рабочим пришлось начать голодовку? Внимание! Ваш разговор с калининградским ЖЭО записывается. Почему на центральной площади Пензы стоит человек с флагом Организации Объединенных Наций? Это в первой части программы. Во второй. Самара. Барьеров для инвалидов меньше не стало. Ижевск. Граждане требуют прозрачности договоров с коммунальщиками. Челябинск. Почему был уволен сварщик Виктор Григорьев? Саранск. Что будет, если домоуправления не будет? Благовещенск. Правый руль для президента. Псковская область. Вот и декабрь. Пора за грибами. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Кызыл Александр Филатенко. Мой коллега Альберт Алдын Уол на днях похоронил дочь. 11-летняя девочка умерла от почечной недостаточности. Ее родители уверены, жизнь дочери можно было спасти, если бы ее, как и других больных с почечной недостаточностью, лечили квалифицированно и грамотно. Однако в отделении нефрологии при Республиканской больнице номер 3 катастрофически не хватает аппаратов искусственной почки. В очередь на процедуру, от которой зависит жизнь, стоят более сотни хронических больных. Всего же, по официальным данным Минздрава Тувы, в республике выявлено более 200 человек, страдающих этим недугом. С острыми приступами они периодически попадают в отделение нефрологии. Все они остро нуждаются в процедуре очищения крови. Но большинству из них врачи могут порекомендовать лишь медикаментозное лечение. Всего в отделении 5 аппаратов искусственной почки. В настоящее время с их помощью прочищают кровь лишь 44 пациентам. Аппараты работают по 15 часов в сутки. Это в 2 раза больше, чем предусмотрено правилами эксплуатации. Задействован даже самый первый аппарат, подаренный когда-то тувинским нефрологом Сергеем Шойгу, рассказывает заместитель главного врача больницы Карамана Чамзын.
Самый первый аппарат искусственной почки, когда, значит, даже здания этой больницы не было, его подарил наш земляк, министр чрезвычайных ситуаций Сергей Кужугетович Шойгу. Значит, он спас не один десяток жизней больных с почечной недостаточностью.
На днях этот аппарат вышел из строя. Пока его ремонтируют, нагрузка на оставшиеся 4 аппарата еще больше возросла. А страдающий почечной недостаточностью в очищении крови нуждается каждые 3 дня. Вот и приходится тувинским нефрологам нарушать клятву Гиппократа. Заместитель главного врача Карамана Чамзын рассказывает.
Ну, конечно, если это ребенок, мы не можем отказать. Хотя у нас нет диализных мест, мы вообще, возможно, может быть, другим больным берем этого ребенка на диализное лечение. Или же, допустим, многодетная мать, которая воспитывает там, у которой 5 детей, нет мужа. В этих случаях детей мы без матери никак не можем оставить. Да? Ну, кому-то, конечно, кто-то не успевает попасть именно на это лечение, не успевает дождаться пересадку почки, кто-то, конечно, погибает.
Единственный способ помочь больным, которые стоят в очереди за жизненно необходимой терапией, это приобрести нужное количество аппаратов искусственной почки. В Министерстве здравоохранения Тувы подсчитали, чтобы закупить необходимое оборудование не только для нефрологического отделения в Кызыле, но и для других больниц Тувы требуется почти 40 миллионов рублей. Вот что сказал представитель этого ведомства.
Заявки у нас со всех лечебных профилактических учреждений поступают. И у нас во всех лечебно-профилактических учреждениях оборудование устаревшее.
До сего дня средства на приобретение аппаратов искусственной почки не заложены в бюджет республики на будущий год, да и сам бюджет еще не утвержден. У больных, страдающих почечной недостаточностью, есть еще одна возможность. Это операция по пересадке почки, которую тувинским пациентам могут сделать только в Москве. Но возможность эта чисто теоретическая. Пока ни одному пациенту из Тувы не довелось дождаться подходящего донора. Вот и в нынешнем году столичные нефрологи готовы были провести операцию операции по пересадке почек 4 жителям Тувы. В этот список была включена и дочь моего коллеги Альберта Алденола. Девочка своей очереди так и не дождалась. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Подмосковья Вера Володина.
Боюсь встречаться со стариками и смотреть им в глаза. Они вкалывали на этой земле, в этом навозе. Все здоровье попотеряли, а их как последних кинули. Вот слова наших стариков. Саша, сынок, не нужна нам эта земля. Но сделайте так, чтобы вывести их на поле и накормить ее, если им мало.
Александр Кузнецов, один из 113 истцов по делу об обманутых пайщиках бывшего совхоза Ярополецкий Волоколамского района. Он рассказал, что борцов за свою землю в этом районе примерно 6 тысяч человек из 7 хозяйств. 11 декабря будет очередное заседание суда. История по-российски типичная, ярополецкие подробности таковы. В начале 2004-го пайщиков зазывали на собрание, где незнакомцы предлагали подписываться на чистых листах, говорили, что это выплата дивидендов. Люди отказались подписывать пустые бумаги и сразу подали заявление в прокуратуру, где не нашли оснований для возбуждения уголовного дела, хотя гражданам тогда же стало известно, что за полгода до этого собрания земельные паи были перерегистрированы без их воли на юридическое лицо ПСК «Ярополецкий». Через пару недель без всякого оповещения было назначено собрание узким кругом лиц по реорганизации, теперь ПСК в АО. Протокол такого собрания Александр Кузнецов называет «под отдельным». Результат такой.
Учредителями становятся ОАО «КМ Лама», которое учредили финансовый брокер «Кредит Москва» и МУП «Инвестреформа». А людей вообще выводят из состава учредителей. 23 мая люди проводят сами, 280 человек проводят собрание, не зная еще, была ли реорганизация, нет, то есть документов нигде нет, никто ничего не дает, но признают реорганизацию незаконной по своему собранию. И вновь подают в прокуратуру, но уже здесь регистрационная палата отказывается регистрировать за наследниками права собственности на пай. Даже решение суда, принятое в пользу наследников, регистрационная палата не регистрирует.
Одна из наследниц с судебным решением — Людмила Голованова. Сама отработала в совхозе дояркой, а муж трактористом.
Муж у меня всю жизнь трактористом отработал. В 64 года ушел на тот свет, инвалидом был. В декабре 2003-го вступила в наследство по суду. В апреле я подаю бумаги. Она говорит, ну будет вам отказ. Я говорю, мне бумажечку. А вы заплатите 200 рублей. Я заплатила через сберкассу. И мне в мае дают. И потом, оказывается, в июне они уже продали мою землю и Стенхолл. Регистрационная палата мое право не регистрирует. А их не что хочешь делают. И так не одна я. Нас таких много.
В общем, 17 января этого года 113 граждан обратились в суд. Из 600 ярополецких не выжидают, а активно борются 280 человек, но иски заявили лишь те, кто в состоянии оплатить услуги адвоката. Александр Кузнецов объясняет, что за работу их адвокат берет по-божески, но дело-то в судах, говорит, шьется белыми нитками.
Как сказал мне один из представителей, как они любят себя называть банком, хотя, как я считаю, это обычный спекулянт, сказал, а что ты хочешь, мы 100 тысяч зелени отвалили в арбитражный суд. И одновременно пытаются меня сначала грозить, потом купить. Я им просто сказал, после вашей угрозы вы теперь сходите, охраняйте меня, чтобы меня случайно машина не задавила.
Неизвестно, говорит Людмила Голованова, кто здесь кого больше боится. Вот как пикетировали районную прокуратуру в знак протеста против беззакония.
Милиция пришли, оцепили, бабушки стояли, а они испугались старых пожилых людей.
Суд длится почти год. Александр Кузнецов разгадал эту тактику затягивания процесса, которой судьи не противодействуют.
Они же не предоставляют документов, и приходится это чуть ли не зубами выдирать. Закон о прокуратуре тоже не соблюдается. Вместо того, чтобы послать свою комиссию, они сбрасывают вниз, на кого жалуешься, тому и отдают. Как-то жил себе, жил, пока с этой землей опять не связался и не начал ходить по этим кабинетам. Не так видно было. А это даже в другой раз волосы дыбором встают.
Представитель ярополецких истцов Вячеслав Шиндин объясняет, что по практике позиция судов такова. Презумпция невиновности за юридическими лицами, а за крестьянами презумпция вины.
В их пользу принимаются любые доказательства, абсолютно любые, которые, в принципе, не должны приниматься как доказательства. То есть суд может, допустим, сказать, что да, вот эти доказательства не соответствуют закону. Ровно таким же образом он может сказать, что да, они соответствуют закону.
Получается, что в общей политике амнистии итогов приватизации правду этих граждан не разглядели. Вячеслав объясняет, какова она, эта правда.
Доказательство внесения земли сейчас сложит простой обыкновенный устав. который, в принципе, не может являться этим доказательством. На момент реорганизации всех предприятий люди землей документально наделены не были. Естественно, эти люди землю физически не могли внести в это предприятие, поскольку им собственность их не передали. Они получили ее в собственность позже.
Вот эту правду люди хорошо понимают и биться готовы, говорят, до Страсбурга. А здесь им только неофициально сочувствуют, даже в кабинетах Генпрокуратуры. Александр Кузнецов.
Со мной разговаривал старший советник юстиции. Вот 23-го получаю свидетельство на землю на 6 соток по наследству от отца в Ногинском районе. Полтора года, мол, бился. Я говорю, а как же нам? Ой, говорит, а я и не знаю, что вам нужно пробиться, чтобы отвоевать свою землю. Вот Мартин Люцианович Сакум. В 2004 году приезжали его два адвоката лично ко мне на дом. Посмотрели документы. Да, земля принадлежит вам, вы хозяева, с вами работали мошенники. И вдруг Мартин Люцианович меняет полностью свое мнение.
Наталкиваясь на лицемерие в государственных учреждениях, люди теперь надеются только на себя и на профессионализм адвоката. Как сказал Александр Кузнецов, память о стариках и человеческом достоинстве помогает выдержать бред, исходящий от чиновничества и от мошенников. Последние все еще пытаются его купить.
Бешеные деньги они мне давали, чтобы я замолчал. Да что ты с такими деньгами, где хочешь, можно жить. Я говорю, ребята, ну от людей я уеду. От себя куда убежать? Разговаривал с людьми, они мне примерно ровесники, как говорится, мне вот 47-48 год. А как будто на разных планетах живем.
Людмила Голованова свой пай и наследный пай супруга, всего 10 гектаров, отстаивает ради 4 детей. Они уже взрослые, но один из них инвалид детства первой группы.
Ихние дети должны жить, а мои существовать. Хотя я 16 лет отработала на ферме, почки я угробила. На руках документы, как они сказали, вытрите задницу этими розовыми бумажками. Вы представляете, это они на герб страны.
Ярополецкие пайщики сказали, что терять им нечего, они пойдут до конца. Вот Кашинским из соседнего хозяйства уже пришло из Страсбурга уведомление, что их дело принято к производству европейским судом. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье. В эфире «Ессентуки» Лада Леденева. 30 ноября рабочие Ессентукского автотранспортного предприятия объявили голодовку. 10 из 36 водителей городских автобусов запаслись питьевой водой и расположились прямо на полу одного из помещений АТП.
Добиваемся выплаты зарплаты в полном объеме. Зарплата не платится нам с января месяца. Ну, частично давали, там, 500 рублей.
Рассказал один из участников голодовки водитель Сергей Тараканов. По его словам, проблемы с выплатой заработной платы в Ессентукском пассажирском автотранспортном управлении номер 1 начались 3 года назад. За это время у предприятия трижды менялся собственник, и сейчас оно снова находится в стадии банкротства. Задолженность по заработной плате с января этого года в целом по предприятию составила более 3 миллиона рублей, по 50-60 тысяч каждому.
Сумма большая, 60 лишних тысяч. Не буду прикасаться, пока не выплатят до самой копейки.
Как рассказал Станислав Лозовой, возглавивший убыточное АТП в сентябре этого года, администрация предприятия поддерживает требования водителей и пытается им помочь. Между тем, убыточными городские автобусы стали после того, как в рейсы начали выходить маршрутные такси, говорят водители. Продолжает Сергей Тараканов.
Автобусы ездили, привозили план, а сейчас туда ставят еще маршрутки, добавляют с города. Сейчас план упал, вообще план не ведется. Вот оно почему убыточное. Сейчас вообще ни одного автобуса на городе нет.
Это уже третья голодовка ессентукских водителей с апреля этого года. Первые две закончились соглашением о полной выплате заработной платы. Дело передали в мировой суд, который постановил немедленно погасить задолженность. Для этого судебные приставы должны были в кратчайшие сроки передать имущество предприятия в реализацию, а вырученные деньги раздать рабочим. Говорит зав. Отделом промышленности, транспорта и связи администрации Ессентуков Игорь Дорохов.
Арест на имущество предприятия был наложен в июле 2006 года, и, к сожалению, до настоящего дня арестованное имущество на реализацию не передано, и, соответственно, задолженность по заработной плате не погашена.
Судебные приставы заявляют, что третья часть долга рабочим уже выплачена. Еще 2/3 в арестованном имуществе, которое сначала нужно продать, а затем рассчитаться с долгами. У водителей своя версия происходящего.
Сейчас машины списывают. Хотя их нужно сейчас продать, хотя бы копейку выплатить. В итоге оставшийся транспорт, который останется, они сейчас его продадут Этими деньгами заплатят за газ, за электричество, все долги, за аренду, за это все заплатят, а нам вот что.
Несмотря на ухудшение здоровья, подскочившее у многих давление и головокружение, участники голодовки объявили ее бессрочной, до тех пор, пока задолженность не погасят всю, до копейки.
Я думаю, что будем держаться, пока не выплатят полного объема всю заработную плату.
Пусть нас выносят, пускай выносят, но это будет до конца, уже хватит издеваться. А другого выхода у нас нету, просто вы понимаете, предложите нам другой выход, что делать?
6 декабря здоровье двух голодающих ухудшилось настолько, что их увезли на скорой. В тот же день руководство предприятия выплатило водителям половину зарплаты, и они решили прекратить голодовку. В свою очередь, судебные приставы уведомили рабочих о необходимости открыть банковские счета и пообещали перечислить на них оставшиеся суммы в ближайшее время. Прокуратура Ставропольского края возбудила по факту невыплаты зарплаты уголовное дело. Лада Леденева для Радио Свобода и Синтуки.
В эфире «Калининград». Алексей Кричков. Портрет был выполнен так, что куда бы ты ни встал, глаза тебя не отпускали. «Старший брат смотрит на тебя», — гласила подпись. Это из 1984-го Оруэлла. «Старший брат слышит тебя». Это из «Калининградского ЖЭКа» 2006-го. Здесь местные власти решили, что заставить диспетчера жилконторы и жильцов следить за своей речью можно только с помощью тотального контроля. Компьютерное оборудование, 30 тысяч рублей за комплект, будет фиксировать все телефонные разговоры диспетчеров всех ЖЭКов Калининграда. А пока установлено в управляющей компании Ленинградского района. Хранится информация будет не меньше года. Новое слово в жилищно-коммунальном хозяйстве калининградцы в большинстве своем восприняли с энтузиазмом.
Нормально, и работу улучшит, потому что отношения вот в наших ЖЭКе отвратительные. 10 раз нужно позвонить, чтобы что-то сделали.
Естественно, помогут, потому что вызываешь и не приходят.
У нас какое бы начинание ни начиналось, всегда найдутся критики его и рекомендующие. Но так как работают наши ЖЭКи, просто ужасенно. Но в то же время, когда смотришь, там сидят такие же люди, которые живут в таком же убогом жилье.
Вся мощь контролирующих систем направлена не только на то, чтобы начальник ЖЭКа мог проверить своих подчиненных. Нередко ЖЭКи получают звонки, которые корректными никак не назовешь. Вот теперь при желании оскорбленный сотрудник, даже если он сорвался, сможет сказать, мол, вспылил не просто так, а в пределах необходимой самообороны, говорит Лидия Карипова, главный диспетчер управляющей компании Ленинградского района, где как раз и установлен первый комплект системы.
Да, у нас хорошие жители, не грубят, не хамят. Были отдельные случаи, нет, ты не скажешь массово, Отдельные случаи. Есть человек, который изначально поднимаешь трубку, и он чувствуешь, что он поссориться хочет, он не решит вопрос, он хочет поскандалить. А некоторые начинают шумно, бурно, объяснишь, успокаиваются, и начинается нормальный диалог.
Подобные комплексы работают в милиции, МЧС. Вероятно, столь плотное сосуществование таких систем контроля со столь серьезными организациями привело к тому, что в СМИ появилось предполагаемое продолжение истории. Мол, теперь в ЖЭКах появятся дежурные из районных администраций, которых совсем скоро заменят видеокамеры слежения. Открытым остался вопрос, а кто будет дежурить, чтобы контролировать дежурных? К счастью, и для чиновников, и для бюджета это оказалось лишь уткой. Начальник жилищного управления мэрии Калининграда Лилия Прищеп заявила, что это уже перебор. А вот контроль телефонных переговоров – совсем другое дело.
Это дисциплинирует обе стороны. Это сокращает время, отведенное на прием заявки. То есть уже есть шансов дозвониться большему количеству людей. Во-вторых, есть возможность в случае возникновения какой-то конфликтной ситуации, которая требует рассмотрения с привлечением уже, так сказать, контролирующих каких-то органов, это все дело отследить, посмотреть, когда была заявка дана, как она была дана заявка.
В Калининграде системы контроля уже окрестили черными ящиками. Возможно, только с их помощью потомки узнают историю некоторых из ЖЭКов, тех, что отправятся в небытие, будучи отвергнутыми или, скорее, невыбранными собственниками жилья. Спасибо старшему брату.
Алло, здравствуйте. Диспетчер слушает. Вас предупреждаем, что у нас идет запись нашего с вами разговора.
Для Радио Свобода Алексей Кричков, Калининград.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Пенза, Екатерина Лушникова.
Народ, клином выстраивается, я в центре, впереди бабули с орденами и медалями, и на таран.
Такой своеобразный метод борьбы за свободу и демократию избрал пензенский правозащитник Юрий Вобликов. Инженер по специальности, он оставил службу ради не очень завидной должности профессионального революционера. Каждую пятницу Вобликов стоит с голубым флагом ООН на центральной площади Пензы и требует соблюдения прав человека.
Стою совершенно один, с флагом, голубым флагом ООН. Такой небольшой флаг, 7 метров длины, само полотнище, 2,5 на 4. Выступает наш чиновник и заявляет, будем повышать на 20% ЖКХ. Вокруг меня уже 10 человек. Я опять стою одиноко с плакатом, с флагом, но народ уже буянит. Тут сессия намечает по повышению тарифов. Вокруг меня уже человек 50 собралось. Но на следующий раз пришло 300 человек. Ну уж в этом я был совершенно не виноват, но отвертеться не удалось. Так и записали. Вобликов, проводя одиночный пикет, перерос его в 300-человеческий митинг.
За проведение стихийного митинга Вобликова пытались привлечь к административной ответственности, но потом отступились. Не решились чиновники связываться со столь популярным и авторитетным в народе человеком. К тому же помощником депутата городской думы, членом партии «Яблоко» и около десятка различных общественных движений. Вобликов продолжил свою борьбу. Поводом для очередного выступления стал визит в Пензу министра Михаила Зурабова.
К нам приезжал гражданин Зурабов. Нам запрещали. Они, гады, пронюхали, что мы подготовили акцию заплевывания Зурабова. Наши бабули с зорким глазом, артиллеристы, снайперши, зенитчицы. Специально был конкурс проведен. Значит, тренировались в попадании с 2-2,5 метров в листок бумаги с портретом Зурабова. Но вот дело запретили. И немедленно покиньте площадь. Мол, обжалуйте, как хотите. Ну, мы люди скромные, говорим. Вы нам, свободным гражданам, указываете, что я сам себя хозяин. А что ж тогда вы тут делаете? А у нас здесь народное гуляние. И мы стали гулять по площади, 20-градусный мороз. Песнями вдоль по Питерской и поперек Ямской. Полтора часа мы водили за собой человек 10 милиционеров, человек 5 с кинокамерами. Я вызвал телевизионщиков, наблюдали, как полсотни граждан туда-сюда, туда-сюда. Ой, мороз, мороз, не мороз.
Новый год Вобликов встречает в костюме Деда Мороза, но это не обычный Дед Мороз, это Дед Мороз правозащитный.
Я оделся Дед Морозом, бабуль пришли, я держу в руках плакат. Нет роста тарифа ЖКХ. Вот такой добрый увальник, переваливаясь, значит. А вокруг меня бабуля радостные, взявшись в руки, как хоровод водит. Дед Мороз, тарифы заморозь.
Но иногда при проведении пикетов и митингов возникают трудности.
Если зимой, то приезжала снегоуборочная машина, вот специально наваливали кучи, чтобы нам негде было собраться. А тут они начинали их убирать со страшным скрипом, скрежет. Когда весной это стало, мы оборжались опять. Они пригоняют машину-поливалку, начинают поливать, и мы им не мешаем. Ну, хоть что-нибудь сделать.
Но сделать хоть что-нибудь с правозащитником Юрием Вобликовым у власти пока не получается. Уже почти 20 лет стоит он на центральной площади Пензы с голубым флагом ООН и покидать свой пост, похоже, не собирается. Екатерина Лушникова из Пензы для Радио Свобода.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Число жертв пожара в наркологической больнице на юго-западе Москвы возросло до 45. Погибли 43 пациента и 2 сотрудника больницы. Пострадали и госпитализированы, по данным властей, 12 человек. В Гамбурге полиция обнаружила следы радиации в квартире, где жил российский бизнесмен Дмитрий Ковтун, свидетель по делу о смерти в Лондоне Александра Литвиненко. Представитель полиции сообщила, что, судя по всему, в квартиру однажды заносили источник радиации, но пока неизвестно, что именно это было. 1 ноября Ковтун встречался в Лондоне с Литвиненко, который был в тот же день отравлен, предположительно, полонием-210, и вскоре скончался. В Махачкале убит врач отряда ОМОН. Как сообщил Интерфакс, старший лейтенант возвращался домой со службы, когда на проспекте имама Шамиля неизвестные открыли по нему огонь. В Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с попыткой ограбить Эрмитаж. В пятницу неработающий житель города попытался похитить из коллекции музея серебряный кувшин XVII века. Однако, когда он разбил витрину, сработала сигнализация, и злоумышленника задержали. Госсекретарь США Кондолиза Райс скептически отнеслась к рекомендации Вашингтону через диалог с Ираном и Сирией стабилизировать ситуацию в Ираке. Великобритания, Франция и Германия передали в Совет Безопасности ООН новый вариант проекта резолюции о санкциях против Ирана за его отказ прекратить работы по обогащению урана. В новой редакции проекта нет упоминания Бушерской АЭС, которую Россия строит в Иране. Обозреватели расценивают это как попытку заручиться поддержкой Москвы. Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, разрешающий продажу Индии ядерного топлива и технологий невоенного назначения.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы: Самара. Барьеров для инвалидов меньше не стало. Ижевск. Граждане требуют прозрачности договоров с коммунальщиками. Челябинск. Почему был уволен сварщик Виктор Григорьев? Саранск. Что будет, если дома управления не будет? Благовещенск. Правый руль для президента. Псковская область. Вот и декабрь. Пора за грибами.
В эфире «Самара», Сергей Хазов. Сегодня в Самаре проживает почти 100 тысяч инвалидов. У людей с ограниченными возможностями немало проблем, рассказал председатель Самарской организации инвалидов-колясочников Евгений Печерских.
Первое – это отсутствие доступной среды в городе. Мы не можем жить в городе, где мы не можем передвигаться. Это первое. Второе – те технические средства реабилитации, которые выдаются через фонд социального страхования, мы не можем их получить, потому что якобы нет средств. В этом году только протезный завод обеспечил около 800 человек протезами, а у нас в области таких людей более 20 тысяч.
Несмотря на то, что в Самарском регионе действуют программы по обеспечению инвалидов автотранспортом с ручным управлением, сегодня инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата лишены возможности получать легковые автомобили с ручным управлением. Городской транспорт в Самаре из-за высоких подножек автобусов, троллейбусов и трамваев не очень удобен и не позволяет инвалидам пользоваться его услугами. Многие аптеки и медицинские учреждения Самары до сих пор не имеют обязательных пандусов для инвалидов-колясочников. В таких условиях каждый поход в аптеку за лекарствами или в магазин за продуктами становится для инвалида-колясочника маленьким подвигом, поделился Павел Зорин.
Не приспособлен транспорт для того, чтобы инвалид спокойно мог входить и выходить из транспорта. Дома не оборудованы, подъезды для того, чтобы особенно колясочников. Я по своему подъезду тоже смотрю. Вообще никаких условий. Нет лифт-подъемника. Переходы, особенно с ослабленным зрением там или вообще с потерей зрения. Не оборудованы светофоры, чтобы с сигналами для таких. Пока к этому никакого внимания нет.
Продолжает Наталья Удалова.
Ни прохода нет, ни продвижения, ни автобусной остановки не подойти. Кругом грязь, кругом завалы. Даже пройти по тротуару нельзя. Я даже вот в аптеку иду, я иду с трудом совершенно. Это очень плохо, очень. Это укор большой. Я не отказался от годных, ничего от этого не отказался. Но я не могу получить это лекарство.
Ветераны-инвалиды очень часто по несколько лет ждут очереди на бесплатные путевки, поделился Иван Романов.
Как ветеран особого риска, в Тотске атомную бомбу испытывал. Давали каждый год нам путевки. Мы же облученные все же. С прошлого года вот уже сдал документы. Ну и что? Вот сколько ездил, бесполезно. Не дают. Инвалид я второй группы. Местной путевки нет у нас сейчас. А он говорит, в Сочи, куда я поеду? Когда мне врач написал справку, я только должен здесь, я не могу дальше уже ехать. Инспектор по путевкам. Я говорю, ну и как? Она говорит, как? Говорит, вот нету, говорит, вот местных. Куда хотите, жалуйтесь. Я говорю, ну а что? Как же так? Куда хотите? Забыли, наверное, люди.
По единодушному мнению инвалидов, власти вспоминают о проблемах инвалидов только перед очередными выборами. В остальное время чиновники предпочитают не замечать инвалидов, рассказал Михаил Тетерин.
Просто бедные, говорится, пенсионеры, бедные инвалиды. Местные власти только делают тогда, когда, говорится, им уже пишешь письмо. Нет, ни транспорт, ни подъемника, ничего нету. Единственное, что дом сделал для ветеранов и для инвалидов, это проспект Кирова. Это единственный дом. Остальное все, говорит, заброшено.
Продолжает Ольга Комарова.
Никогда люди не жили хорошо. Есть разные сословия. И, соответственно, тот, кто стоит выше, нет дела до инвалидов. Потому что это люди, инвалиды, которые не приносят нам, будем говорить, того, чего хотелось бы. Потом у нас культура нации падает.
Общество должно изменить свое отношение к инвалидам, считает Алексей Леонов.
Я думаю, что государство, как и раньше, больше уделяет глобальным вопросам, а человек остается на втором этом плане.
В Международный день инвалидов 3 декабря в Самаре на площади перед зданием театра драмы прошел митинг в защиту социальных прав инвалидов. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Общественная организация «Домовые комитеты Ижевска» села за стол переговоров с монополистом на рынке жилищно-коммунальных услуг городским жилищным управлением. Предмет переговоров – внесение поправок в типовой договор с управляющей компанией для защиты интересов граждан. 1500 собраний собственников, по словам руководителя горжилуправления, провели коммунальщики в этом году. По их мнению, домкомы на этих собраниях устраивают настоящий саботаж, говорит начальник департамента горжилуправления Сергей Попов.
Я объясняю еще раз. Мы стоим с вами на одних же позициях. Мы такие же защитники интересов ваших прав и прав собственников, как и все остальные.
Не саботаж, а бойкот, уточнил координатор ижевских домкомов Андрей Коновал и объяснил, с какой целью.
Цель нашего движения именно как выработать какой-то договор прозрачный, открытый. Понятно, пусть он будет компромиссом. Но давайте все-таки мы начнем этот диалог и именно корректировки именно договора с ГЖУ. Но нам очень важно, чтобы администрация не устранялась от этого процесса. Рычаги влияния, они имеют все, они реальные. И почему муниципалитет должен устранить?
Вот эта прозрачность договора и вызывает опасения у коммунальщиков и их куратора в муниципалитете. Михаил Ушнурцев, вице-мэр, объяснил уполномоченным домовых комитетов, чего нельзя ждать от коммунальщиков.
Есть еще экономика, помимо права, помимо еще чего-то, есть еще экономика у этого дела. Если это заведомо невыгодно, ну, в конце концов, вы найдете такую управляющую компанию, которая на этих условиях согласится, а мы посмотрим, что найдете вы. Это ведь тоже нормальный процесс. Это движение в обе стороны. И можно предложить такие условия, что вообще ни один не согласится, ни частник, ни кто скажет, за такие условия сами работайте. Он создайте ТСЖ или выберите форму управления непосредственную. Вы сами управляете на этих условиях. А мы посмотрим, получится у вас это или нет. Потому что чудес на свете не бывает. Если чего-то стоит денег, то бесплатно это делать никто не будет. Ну, создайте ТСЖ и управляйте на таких-то условиях. Если хотите полный контроль иметь над всем, то... Какие деньги вкладываете, куда они расходуются, ну, создайте ТСЖ, управляйте, не вопрос.
С этим общественность согласилась. А вот другая сентенция хозяина кабинета вроде бы опровергалась самим фактом состоявшейся встречи.
Наши люди не привыкли управлять тем, чем они сегодня обладают. Не привыкли. И даже плохое, некачественное управление приводит к одной простой вещи, к осознанию того, что ты делаешь. Это как, вы знаете, как с плаванием. Сколько на суше не учи человека плавать, пока он в воду не зайдет, он не поплывет. Поэтому вам предлагается сегодня, даже пусть будет плохой договор, но это договор управления, когда вы становитесь участником процесса, не сторонним наблюдателем, не вот этим, который привык, что вот кто-то приедет, барин, и барин расстанет. А начинаете понимать. Ну так если мы хотим, чтобы люди наконец осознали свою ответственность и, самое главное, свое право управлять тем, что им принадлежит на праве собственности, то пусть лучше пусть они как можно быстрее этим правом начнут. Тем более, что договор этот не догма, договор не на всю жизнь, это не кабала.
Но и наши чиновники не привыкли разговаривать с гражданами, идти навстречу их чаяниям, защищать их права и интересы. Людмила Шестоперова, старшая по дому, говорит о том, как они пытались пробить обсуждение протокола разногласий.
4 раза посылали договор наш, нам все время какие-то все придирки. Кто вы такая вообще, Шестоперова? Откуда вы взялись? Потом мы предоставили протокол, подписи собрали инициативной группы, уже по-другому стали с нами разговаривать. Последний раз отправляли мы договор на подписание, на согласование, как сказать. И нам вот пришел ответ. Не согласны.
И все-таки движение есть. Об этом представители домовых комитетов узнали прямо тут, на встрече. Как сказал Иван Маринин, исполняющий обязанности начальника горжилуправления, они подготовили новый вариант текста типового договора. Он сейчас находится у юристов администрации. И после правовой экспертизы документ будет передан общественным организациям, которые выразят желание и готовность принять участие в его обсуждении. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Челябинск, Александр Валеев. Кому больше не повезло, жителю города Аши Виктору Григорьеву с работодателями или предприятию Челябинск Транссигнал с таким сотрудником? Вопрос спорный. Сейчас Виктору Николаевичу 66 лет. Первый раз его уволили еще в конце 80-х. Тогда он восстановился на работе через суд.
Раньше эта организация была СМЭУ ГАИ. Она была подведомственным управлением внутренних дел. Я работал электросварщиком, был группоргом. Когда в защиту рабочих встал вопрос, я стал нежелательным. И они постарались от меня избавиться. Нашли справку медицинскую, взяли, что якобы я не могу работать электросварщиком. Когда меня восстановили, они мне сказали, это же не кончилось, все впереди. Ну и после этого люди понесли наказание, я продолжал работать.
Сварщиком Григорьев проработал не один десяток лет. Посадил зрение, заработав катаракту. Осенью 2003 года провел несколько месяцев на больничном. Тогда ему провели ряд малоуспешных операций по восстановлению хрусталика правого глаза.
Я проболел где-то больше 4 месяцев. Меня не перевели ни на группу, ни что. Когда я вышел на работу, мне сказали, что на легкий труд мы тебя переведем сторожем временно. Отработал сторожем временно до 14 мая. 14 мая я после ночной смены поехал в сад, подвернул ногу. Обратился в травматологический пункт. Мне дали больничный. И после этого, когда я пришел, сказали, что ты уволен. Уволили с тем, что якобы как поправить здоровье, ты вернешься на свое прежнее место. И даже начальник участка Лукьянов сказал, хочешь я дам тебе письменно, что я тебя приму. Я не взял.
Григорьеву прислали уведомление о том, что он уволен, но администрация готова по его выздоровлению при наличии свободных вакансий предоставить ему снова рабочее место. Григорьев прошел медкомиссию и с ее результатами пришел к бывшему начальнику.
Прихожу к ним, я говорю, так и так, вы же сказали, вот письмо такое-такое. Они говорят, это поезд ушел. Я говорю, значит, ты меня обманул. Но она говорит, поезд ушел, все. Ну, я психанул, у меня получился обширный инфаркт. А раз хотела подавать в суд... Ну, как подашь суд? Потому что я знаю, что когда первый суд, столько ходьбы было у меня, обращался в прокуратуру, обращался в профсоюзную организацию, никто мне не помог. Только себе дороже обойдется это, чтобы ходить по этим инстанциям.
Едва оправившись от инфаркта, Виктор Григорьев перенес инсульт. Теперь у него вторая группа инвалидности. Ни о какой работе на родном предприятии он и не мечтает. Хочет лишь, чтобы перед ним извинились за незаконное, по его мнению, увольнение и оплатили больничный.
Я считаю, почему меня уволили? Потому что я им мешал. Когда начальник отменил это принятие колдоговора на конференции, я говорю, это же неправильно, разогнал профсоюз. Потом у нас есть дорога, трасса, мы обслужили ее указатели и знаки. Я говорю, как так может быть? Она числится у нас, мы якобы эксплуатируем этот участок. И Дорстроя эксплуатирует. Я говорю, это же приписка. И все понеслось дальше больше. А кому это правда нужна? Никому. Да они постарались как-то избавиться, искали причину. Мне просто перед народом неудобно. Рабочий скажет, вот видишь, много знал, избавляется. И сейчас все остальные тоже притихнут.
Я попросил прокомментировать законность увольнения Виктора Григорьева адвоката Наталью Гребенщикову.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности. В момент, когда данного работника уволили, он находился на больничном. Ему можно посоветовать, конечно, обратиться в суд.
Между тем, бывший начальник Григорьева Герман Лукьянов считает, что травму ноги Виктор Николаевич придумал, а помог ему в этом врач, его сосед по саду, который и выдал липовую справку. А терпеть на предприятии больного, который месяцами сидит на больничном, в любом случае никто не обязан.
Мы его держали 8 месяцев. Потом вот в конце концов он легкий труд, мы его переводили сторожем. И в конце концов девать некуда, сторож выходит из отпуска, настоящий. И мы его предложили вот ему так. И выходное пособие отдали ему, чтобы человек не обиделся. Он уже все отработал, ему неохота 8 месяцев получал деньги, и еще охота 8 месяцев получать. Вот он придумал травму. Когда это тут дело закрутилось, я пошел в больницу, к главврачу. Я говорю, вот так и так, что за травма, давайте разберемся. Она мне сказала, скорее всего, что они по блату дал он ему, у них сады рядом, он ему дал по блату вот эту. Ну, говорит, давайте мы его будем наказывать, этого хирурга, сейчас фамилию не помню его. Я говорю, давайте наказывать или что, а потом подумали, а если он судиться не будет, тогда, может, и не будем наказывать. Если будет снова суд, значит, мы будем поднимать этого врача, который дал справку, все снова золотом поднимать будем.
Сегодня Виктор Григорьев пожилой больной человек. 2 раза в год приходится проходить поддерживающую терапию. Требуется дорогостоящее лекарство, каждый раз уходит примерно 1500-2000 рублей. Тех 500 рублей, которые выделяются по линии социального страхования, хватает лишь на дешевые, неэффективные, по мнению пациента, таблетки. На вопрос, кто виноват в том, что человек оказался без работы и без здоровья, видимо, уже никто не ответит. На суды у ветерана труда больше нет сил. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Каждое утро у здания Дома управления, обслуживающего поселок Мордовских энергетиков ТЭЦ-2, собирается группа людей. В основном здесь женщины, работницы коммунального предприятия, руководимого частным предпринимателем Владимиром Кудашкиным. Впрочем, предприятие это функционирует только на бумаге. Реально же Дома управления номер 38, который обслуживает весь поселок энергетиков, не работает уже несколько недель. Начальник Дома управления Владимир Кудашкин пропал, причем пропал вместе с невыплаченной зарплатой и документами работников. По их воспоминаниям, его прощание с сотрудниками было коротким. Сказал, что все уволены, а предприятие банкрот, и опечатал кабинеты. Уборщица Мария Тремасова рассказывает: «Мы работали бесплатно, нормально, зарплату не получали с сентября месяца, не получали также и отпускных. Кудашкин нам давал по 200-300 рублей. Накопился долг по 5-6-7 тысяч. Как получить с него наши документы?»
Ну, у него были в пятницу утром в кабинете. Он нам сказал: будем продавать все там свое имущество, будем с вами расплачиваться. Когда? Встал и ушел.
Он нам объяснил: так, договор я с вами расторг, трудовые, мы стали просить договора трудовые, он говорит: идите берите у начальника отдела кадров, все договора на месте, идите берите. А как мы можем трудовые взять, когда вот там отпечатано все?
Получение зарплаты, даже десятой ее части, становилось праздником для работников. Как услышим, что зарплату дают, говорит дворник Татьяна Резонтова, бегом бежали, чтобы успеть, иначе не достанется. Просили Кудашкина нормально платить, он на все отвечал: нет денег. Татьяна даже пригласила к себе домой показать, как она и ее сын выживают на получаемые 300 рублей в месяц.
Вот мой холодильник, смотрите, что у меня там. Полбутылки постного масла и мои заготовки с огорода. Все, у меня больше ничего нету там.
Кудашкин мог упрашивать и работать за гроши, говорит дворник Галина Мезина. И солнышками называл, и обещал. А вот о последней встрече со своим начальником Галина вспоминает так. Солнышками он больше их не называл, сказал, что уволены, а трудовые книжки закрыл, не отдает и зарплату не заплатил.
Заходим к нему в кабинет, требуем у него отдать наши договора. Раз все, он расторг с нами договор, только непонятно по какой причине. У нас ведь остались там документы, трудовой договор, трудовая книжка осталась. Он нас слушать не хочет, он нас посылает на 3 буквы, говорит: идите в отдел кадров и забирайте ваши документы.
Как можно забрать документы, если опечатано не только кабинет начальника, но и комната бухгалтерии? Из всех помещений Дома управления не под печатью находится только одно – диспетчерская. Ее хозяйка Лена устала отмахиваться от вопросов: где же начальник? «Я ничего не знаю, меня ни о чем не спрашивайте» – стандартный ее ответ. Диспетчер – единственная работница Дома управления, которая продолжает ходить на работу. Все остальные – дворники, сантехники, плотники и другие – на работу уже не ходят. Да если она вообще эта работа, если нет начальника? В итоге поселок ТЭЦ-2 постепенно превращается в одну большую свалку. По воле коммунальщиков жители поселка вынуждены любоваться мусорными кучами и непролазной грязью в подъездах и нечищенными тротуарами. Впрочем, эту картину жители поселка наблюдают уже не один день, хотя официально начальник Дома управления бросил дела из своих работников всего 2 недели назад.
Что касается грязи, это отдельная тема, это постоянная грязь, мусор, он везде у нас. Если летом мы еще сами что-то могли убрать, особенно подъезды мыли, то сейчас уже только подметаем. И когда заходишь в наши дворы, тут везде мусор, грязь, пройти невозможно. И точно такая же ситуация и в соседних дворах. Все и звонили, и писали им, но ответа нет. То есть складывается такое впечатление, что коммунальных служб у нас вообще нет.
По словам Алины Рузаевой, сегодня в таком состоянии находятся практически все подъезды и дворы 127 домов поселка ТЭЦ-2. Как долго это продлится, пока неизвестно. Но местные жители не питают иллюзий, будучи уверены, что до Нового года ничего не изменится, и лишь задаются вопросом, за что же они платят квартплату и за что с них взимают деньги за жилищные услуги, если эти услуги не предоставляются. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Подарок президенту Путину собираются преподнести приморские автолюбители. В крае начался сбор средств на покупку японской машины для главы государства. Так дальневосточники выразили протест планам правительства запретить ввоз иномарок с правым рулем. Понять приморцев можно. В крае уже выросло целое поколение людей, которые никогда не ездили на «Жигулях» и не проводили большую часть жизни в ремонтных мастерских. Не в восторге от перспектив пересесть на отечественные машины и жители других регионов Дальнего Востока, в том числе и Амурской области. В Благовещенске более 70% автомобилей с правым расположением руля, таковы данные статистики. В действительности процент бэушных японок еще выше, поскольку статистика указывает все машины, стоящие на учете, а это и догнивающие в гаражах старые запорожцы, москвичи и жигули. Все меньше и меньше дальневосточников голосуют своими купюрами за отечественные машины. По мнению госавтоинспекции, повсеместное распространение машин с правым рулем отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения, говорит начальник управления ГАИ по Амурской области Александр Болгов.
В России предусмотрено правостороннее движение. Конструкция автомобилей тоже российских, подстроенная под наши ГОСТы, она отличается от автомобилей, в частности, японского производства, с правыми рулями. И не только по рулю, значит, это касается и приборов освещения, это касается и видимости, связанной с поворотами автомобилей на перекрестках, в частности, при правоповоротном маневрировании снижается видимость справа, что не позволяет своевременно обнаружить пешеходов, велосипедистов. Праворукие автомобили, в моем понятии, в населенных пунктах, ну, незначительно их управление отличается от леворуких автомобилей. Но они довольно-таки опасны на загородных дорогах, когда водители вынуждены совершать такие маневры, как обгон.
Однако благовещенские водители считают, что престарелый японский автохлам превосходит по всем показателям новые автомобили российской сборки.
Надежнее намного наших автомобилей. Допустим, японец 95-го года выглядит лучше, чем отечественная модель года 2004-го. Намного лучше двигатель, намного лучше ходовая часть, намного комфортабельнее они.
Благовещенские водители не согласны, что правый руль представляет опасность для движения.
Для дороги нашей, мне кажется, она более подходящая для безопасности. Ну, я, в принципе, не такой уж еще, ну, водитель, чтобы, ну, долгое время ездить. Ну, сколько я езжу, 3 года, мне просто удобно.
От водителя это все зависит. В принципе, привыкается за день. Легко это привыкается. И никаких неудобств нет при этом.
Мне кажется, если безлаберно себя вести, что с правым, что с левым рулем, водитель будет представлять опасность.
Пожалуй, в Благовещенске нет ни одного рядового автомобилиста, который бы поддержал планы правительства о запрете на ввоз машин с правым рулем. Общее мнение звучит примерно так.
Будет митинг, наверное, если такое будет сделано. Я думаю, что это не стоит делать.
Ну, я слышал, богатые японцы ради этого понта вообще заказывают себе американские машины в оригинальном исполнении. И никто не запрещает, что у них руль не там. А здесь, ну, просто наши права нарушаются, и все.
Статистика аварийности по Амурской области говорит о том, что праворульные машины в 2 раза чаще становятся участниками ДТП. Но в действительности это не значит, что японцы более опасны. Просто автопарк иномарок значительно превосходит количество российских машин. От хорошего трудно отвыкнуть. И если правительству все же удастся запретить ввоз машин с правым рулем, то вряд ли появятся очереди за «Жигулями» и «Волгами». Ведь еще не придумали такого закона, который нельзя было бы обойти. И автомобили из Японии в виде конструкторов станут еще популярнее. Ни один закон не сможет запретить ввести отдельно двигатель и кузов, а затем все это собрать на месте и поставить на учет, как замена агрегатов давно отслужившего автомобиля. Не случайно стоимость технических паспортов на уже несуществующие машины превышает порой $1000. Для Радио Свобода Антон Луздин, Благовещенск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина. Инспектор охотнадзора Василий Иванов в декабре в северо-западном регионе умудрился собрать не только ведро лисичек, но и ведро опят. Супруга приготовила необычный для зимы ужин.
Нажарила в сметане. Семья так с удовольствием поела их.
Пскович Алексей Алексеев – дворник по профессии. Стаж работы более 10 лет.
По сравнению с тем годам уже в это время снегу хватает.
Декабрь для дворника – это уже снег, мороз, а то и гололед. Нынешний декабрь особенный. Снега еще нет, а опавшую листву давно убрали.
Одним словом, благодать.
Псковские рыбаки успешно ловят рыбу ставными сетями, так как из-за аномально теплой погоды не наступил ледостав. А на водоемах Пскова еще обитают гуси и лебеди, которые не торопятся лететь в теплые края. Несколько лебедей живут практически в центре Пскова, на берегу реки Великой. Местные школьники приходят их подкармливать хлебом.
Мне очень жалко этих лебедей. Страшно, что один раз можно прийти, а их уже не будет.
В Псковском гидрометеоцентре погоду фиксируют специальными приборами.
Такая теплая погода аномальна. Сейчас у нас превышение нормы идет.
Утверждает синоптик Тала Нищедимова. В Псковской области теплая декабрьская погода повторяется с периодичностью через несколько лет. В последний раз тепло было в декабре 25 лет назад, но нынче, похоже, новый рекорд. В городском клубе «Природа» рассказали, что у некоторых огородников зеленеет петрушка, на кустарниках сирени набухли почки, взошел озимый лук. Кандидат биологических наук Ирина Соколова утверждает, что цветут и экзотические растения.
Позднее цветение растений экзотов, которые раньше никогда не цвели. Среди них гречиха сахалинская, среди них амурская сирень, которые обычно не зацветали в наших условиях.
Шестиклассница Наташа Антонова штудирует книги с народными приметами.
Если иней на деревьях к морозам, туман к оттепели. Если лед на реке к этому дню становится грудами, то и хлеба будут груды.
Между тем, в псковских школах и учреждениях культуры идет подготовка к новогодним праздникам. Пока текст песенки Деда Мороза воспринимается комично. Зима пришла на северо-запад России, а за окном аномальные плюс 10. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское. Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра. Следственная бригада Скотланд-Ярда из 9 человек намерена допросить в Москве несколько фигурантов дела Александра Литвиненко.
Я сейчас могу подтвердить, что все свершилось. Еще одна великая победа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Преодолели 7-процентный барьер 5 политических партий. Единая Россия 34,5%.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.